Павел Федоренко, Илья Качай. Поменяй себя. Психосоматика беспокойств, стрессов и депрессий. Практическое руководство по быстрому избавлению. Все иллюстрации представлены в PDF-приложении к данной аудиокниге. Часть первая. Избыточная тревога и стресс. Глава первая. Природа тревоги. Структура тревоги. В своих прошлых работах мы достаточно подробно раскрывали природу избыточной тревоги, ее источники, функции, симптомы и признаки. Более подробная информация о природе тревоги представлена в книге Федоренко «Качай. Взять под контроль. Страхи, тревоги, депрессию и стресс. Программа управления своими эмоциями». Поэтому в этой главе мы остановимся только на ключевых аспектах, связанных с тревогой, тем более что в следующих главах аудиокниги будут детально описаны ее проявления. Итак, тревога — это эмоция, возникающая вследствие автоматически проносящихся в голове мыслей, предсказывающих негативное или катастрофическое будущее. А что если... А вдруг... Тревога является следствием предсказаний в мыслях опасности для физического, психического или социального благополучия человека. Основой тревожных мыслей выступает предположение, что в будущем должно произойти нечто ужасное, настолько, что человек не сможет с этим справиться. В отличие от страха, который сигнализирует о реальной или предполагаемой, но всегда непосредственной угрозе в настоящем моменте времени, тревога обладает более диффузной природой и направлена на мрачное будущее. В основе разных эпизодов тревоги можно увидеть так называемый базовый страх, который заставляет человека тревожиться, о чем мы еще будем говорить в дальнейшем, в связи с конкретными тревожными расстройствами. Эволюционные корни тревоги. Физиологическим фундаментом тревожных реакций является инстинкт самосохранения, доставшийся нам от диких предков и выражающийся в виде набора защитных реакций «беги», «сражайся» и «замри», срабатывающих в ответ на реальную или воображаемую опасность. Иными словами, при появлении тревоги физиологические и поведенческие реакции человека обуславливаются тремя этими эволюционно выработанными стратегиями реагирования на опасность. Но если в опасные доисторические времена тревога на самом деле помогала выживать нашим далеким предкам, то сегодня некогда полезные сигналы тревоги у многих людей становятся чрезмерными и неуместными, потворствуя появлению различных тревожных расстройств и невротических состояний, о которых и повествует данная аудиокнига. Избыточная тревога — это не личностный недостаток человека, а сформированный эволюцией необходимый защитный механизм, который не так актуален в современных, безопасных, в сравнении с древностью, условиях. Связь тревоги и воспитания. У тревожных взрослых были гипертревожные, гиперопекающие родители, чрезмерно и навязчиво оберегающие своих детей от опасного мира, но в то же время совмещающие свои модели воспитания гиперопеку с отсутствием подлинной заботы и поддержки. Родители тревожных детей часто обращают их внимание на потенциальные внешние и внутренние опасности и угрозы. Цыгане украдут. Надень шапку, а то заболеешь менингитом. А также концентрируют их внимание на телесных ощущениях. Ты не заболела? Ты неважно выглядишь. Весьма часто тревожные родители отвергают эмоции детей, в связи с чем те начинают подавлять не только эмоции, но даже потребности, полагая, что все равно не найдут поддержки, в которой в условиях опасного мира они, как им кажется, нуждаются как в воздухе. В итоге у детей формируются установки, что мир — это опасное место, другие люди — агрессивные и жестокие, а сам человек — плохой или беспомощный. Однако обвинять своих родителей в плохом воспитании не стоит, поскольку каждый родитель воспитывает детей так, как в свое время воспитывали его. Как гласят известные психотерапевтические шутки, любому ребенку, как бы хорошо он ни был воспитан, всегда найдется, что сказать психотерапевту, поскольку абсолютно все, у кого есть родители, нуждаются в психотерапии, даже если они этого не осознают. Две главные проблемы избыточной тревоги. Первая проблема избыточной тревоги заключается в том, что она очень часто бывает ложной. Действительно, тревога возникает как при наличии реальной опасности, так и при мыслях об опасности, которые на самом деле не существуют. Однако, поскольку даже при ложных сигналах тревоги человек чувствует себя в опасности, он не может быстро осознать, что эти сигналы ложные. Вторая проблема тревоги состоит в ее бесполезности. Судите сами. Тревога направлена главным образом на преодоление физических угроз, в современных условиях практически не встречающихся. Однако точно так же возникает при мыслях о социальной опасности, при которой тревога бесполезна. Конечно, если бы человек абсолютно не испытывал тревоги и страха, то погиб бы под колесами первой же машины, поскольку попросту не ощущал бы угрозы, а поэтому полное устранение тревоги было бы опасным. Однако в тех многочисленных случаях, когда тревога является ложной и бесполезной, когда она запускается без реальной угрозы и начинает часто подавать сигнал опасности там и тогда, когда этого не требуется, такая тревога становится тревожным расстройством, ограничивающим жизнь человека. Глава вторая. Типы и виды тревоги. Три типа токсичной тревоги. Если условно классифицировать избыточную тревогу, можно выделить три типа такой токсичной тревоги. Итак, тревога может быть по какому-то одному конкретному поводу. Она, как вы уже знаете, порождается катастрофическими мыслями. В данном случае об определенном событии или явлении. Во-вторых, тревога может выражаться в виде переживаний по нескольким различным поводам, или даже, что называется, без повода. Такая тревога вызывается цепочкой катастрофических мыслей о событиях и явлениях в самых разных сферах жизни. Наконец, часто люди испытывают так называемую метатревогу, тревогу по поводу тревоги, которая приводит иррациональное верование о тех или иных негативных последствиях самой тревоги, о чем мы еще подробно поговорим далее. Словно иллюстрируя последний из вышеописанных типов тревоги, американский психотерапевт Бернс пишет о том, что главная разница между людьми, которые страдают от депрессии и тревоги, и людьми, с которыми этого не бывает, в том, что первые имеют склонность застревать в своем дурном настроении. Люди, которые не страдают от депрессии и тревоги, расстраиваются так же часто, но не знают, как можно быстро освободиться от плохого настроения. Виды избыточной тревоги. Избыточная тревога может выражаться в разных формах. В виде страхов конкретных предметов и явлений, собственных физических ощущений и симптомов, нежелательных мыслей и побуждений, наличия скрытых соматических и психических заболеваний, критики и осуждения со стороны других людей, а также негативных событий в непредсказуемом и неконтролируемом будущем. Говоря иначе, избыточная тревога может проявляться в форме самых разных тревожных расстройств, в связи с чем тревогу очень условно разделяют на изолированную, тогда речь идет о конкретных фобиях, паническую, здесь мы имеем дело с паническими атаками, ментальную, такая тревога имеет место при навязчивых состояниях, ипохондрическую, связанную с беспокойством по поводу собственного здоровья, социальную, вызываемую страхом негативной оценки окружающих. Пошаговая инструкция по избавлению от социофобии и развитию уверенности в себе описана в книге Федоренко «Качай. Как перестать тревожиться, бояться и переживать. Твое будущее без социофобии». А также генерализованную «Беспокойство по разным поводам». Виды избыточной тревоги. Вид тревоги. Изолированная тревога. Изолированные фобии. Объект тревоги. Предметы, явления и процессы. Содержание страха. Страх конкретных объектов, явлений или ситуаций, объективно не представляющих опасности. Вид тревоги. Паническая тревога. Панические атаки. Объект тревоги. Физические ощущения. Содержание страха. Внезапный приступ страха смерти, утраты контроля, потери сознания или будущих панических приступов. Вид тревоги. Ментальная тревога. Навязчивые состояния. Объект тревоги. Вторгающиеся мысли и образы. Содержание страха. Страх совершить неконтролируемое действие или не вынести сомнений. Вид тревоги. Ипохондрическая тревога. Ипохондрия. Объект тревоги. Состояние организма. Содержание страха. Страх наличия физических болезней при нормальных результатах медицинских обследований. Вид тревоги. Социальная тревога. Социофобия. Объект тревоги. Публичные ситуации. Содержание страха. Страх негативной оценки со стороны других людей. Страх быть униженным и отвергнутым. Вид тревоги. Генерализованная тревога. Общая тревожность. Объект тревоги. Неопределенность будущего. Содержание страха. Страх самых разных негативных и катастрофических событий в неопределенном будущем. Глава 3. Особенности тревожного мышления. Элементы тревожного мышления. Тревога возникает из-за преувеличения степени вероятности и серьезности потенциальной угрозы, а также из-за недостатки собственных возможностей совладания с опасностью, внешних и внутренних ресурсов, и признаков безопасности какой-либо ситуации. Во время эпизодов тревоги человек избыточно концентрируется на мыслях об опасности и своей беспомощности и неспособности справиться с тревожащей ситуацией, что приводит к невозможности более трезвого рассмотрения менее угрожающих вариантов развития событий. Ведь в моменты сильной тревоги довольно сложно мыслить рационально. Таким образом, тревога возникает при переоценке рисков и недооценке ресурсов и отступает, если более реалистично оценить степень вероятности и серьезности той или иной опасности. Рационально оценить риски. Или повысить уверенность в своей способности совладать с угрозой, а также обнаружить свидетельства безопасности ситуации. Рационально оценить ресурсы. Треугольник тревоги. Итак, в этой аудиокниге мы опираемся на когнитивно-поведенческую модель тревоги, согласно которой искаженные автоматические мысли, спонтанные и молниеносно возникающие в конкретных ситуациях отрывочные и обрывочные слова, образы, картинки, представления, воспоминания или фантазии, которые человек может практически не осознавать, но которые могут привести к избыточным стрессовым эмоциям, телесным симптомам и проблемному поведению, характеризующиеся переоценкой степени вероятности и серьезности опасности, а также недооценкой способностей совладания и признаков безопасности, приводит к тревоге, которая проявляется в виде телесных симптомов и побуждает к защитному или избегающему поведению. Защитное поведение. Ритуальные и спасительные действия, направленные на быстрое снижение тревоги в момент ее появления, которые поддерживают и усиливают тревогу в долгосрочной перспективе. Таким образом, искаженные катастрофические автоматические мысли вызывают тревогу, которая, в свою очередь, обуславливает телесную и поведенческую реакции. Однако существует обратный цикл. Испытывая тревогу, человек начинает избыточно фокусироваться на мыслях об опасности и сильнее верить в них за счет эффекта тоннельного восприятия. Мышечное напряжение, создаваемое тревогой, дает мозгу сигнал об опасности и необходимости бегства. Защитное избегающее поведение подкрепляет тревогу и изначальные мысли об опасности, поскольку в этом случае человек не получает опыта безопасности и столкновения с пугающим стимулом. Треугольник тревоги. Автоматические мысли. Переоценка степени вероятности и серьезности опасности, недооценка способностей совладания и признаков безопасности. Поведение. Избегающее или защитное поведение. Эмоции и физиология. Страх, тревога или паника, а также их телесные проявления, исходящие из эволюционных реакций «беги», «сражайся» или «замри». Когнитивная модель тревоги. Говоря предельно общо, активация одного угла треугольника тревоги приводит к усилению двух остальных. Тревожные мысли ведут к тревоге и защитному, избегающему поведению. Тревога и ее телесные симптомы способствует усилению тревожного поведения и мышления. Наконец, тревожное, защитное, избегающее поведение подпитывает тревожные мысли и эмоции. Таким образом, мысли, эмоции, телесные реакции и поведение тесно связаны между собой и образуют единую систему. В этой связи изменения в одной из вышерассмотренных сфер могут существенно повлиять на изменения во всех остальных сферах. Но ключевым элементом, на который человек может оказывать непосредственное влияние, является мышление и, как следствие, поведение. В качестве дополнения к вышерассмотренной когнитивной модели тревоги, наглядно представленной в форме треугольника тревоги, стоит привести квартет правил тревоги, выявленных американским психотерапевтом Лихи. Среди этих правил значится поиск внешних и внутренних опасностей, катастрофизация обнаруженных опасностей, избыточный контроль внешнего и внутреннего мира, а также избегание пугающих стимулов и самой тревоги. Когнитивный фундамент тревожных расстройств. Таким образом, общим когнитивным фундаментом различных тревожных расстройств и видов тревоги является, с одной стороны, катастрофизация рисков, преувеличение вероятности и серьезности опасности, а с другой — недооценка ресурсов, внешних и внутренних, и признаков безопасности внутреннего, ощущения, мысль, чувства или внешнего, объективная ситуация, стимула. Иными словами, тревога становится тревожным расстройством в результате искаженной когнитивной оценки рисков и ресурсов, что заставляет организм работать в избыточном формате, несмотря на отсутствие реальных опасностей, и призывает человека выживать в условиях мира, убегая от выдуманных угроз, сражаясь с ними или прячась от них. В силу наличия общего когнитивного фундамента тревожных расстройств, терапевтические интервенции, направленные на преодоление различных тревожных состояний, будут схожими и могут разниться лишь в аспекте работы со специфическими симптомами, присущими конкретному тревожному расстройству. Терапевтические интервенции — инструменты вмешательства в дисфункциональные модели мышления и поведения с целью их изменения для улучшения качества повседневного функционирования человека. В этой связи для любых тревожных расстройств будут актуальны такие терапевтические интервенции, как когнитивная реструктуризация, направленная на реалистичную оценку степени вероятности и серьезности худших исходов и учитывание имеющихся внутренних и внешних ресурсов и признаков безопасности, а также преодоление избегающего и защитного поведения, лишающего человека возможности опытным путем проверить свои тревожные предсказания. Конкретность страхов, лежащих в основе тревоги. Важной особенностью любых тревожных расстройств является специфическое, конкретное содержание страхов, которые являются фундаментом избыточной тревоги. В этом отношении важно заметить, что не бывает просто страхов, поскольку страх всегда конкретен, это всегда страх чего-то или кого-то. А посему, несмотря на схожесть когнитивных и поведенческих интервенций для всех тревожных расстройств, когнитивная реструктуризация и преодоление избегающего и защитного поведения. Их использование будет специфическим в зависимости от конкретного страха, лежащего в основе того или иного тревожного состояния. Поясним это на примере. Скажем, человек испытывает страх полета на самолете. Казалось бы, здесь все понятно. Но чего именно он боится? Если он боится смерти в результате авиакатастрофы, то речь идет об авиафобии. Если его больше пугает сам факт высоты, удаленности от Земли на условные 10 тысяч метров, то это уже акрофобия. Если человек боится испытать паническую атаку во время полета на самолете, то в этом случае мы имеем дело с паническим расстройством, с агорафобией, ложной авиафобией. Страх потерять контроль, испытать импульс открыть аварийный выход во время полета может говорить об обсессивно-компульсивном расстройстве. Если же человек боится испытать смущение в присутствии других пассажиров при нахождении в салоне самолета, то налицо социофобия. Итак, механизм генерации избыточной тревоги в случае любых тревожных расстройств одинаковый. Преувеличение вероятности и серьезности опасности и недооценка ресурсов и признаков безопасности. Однако лежащий в основе тревоги конкретный страх задает специфичность конкретного тревожного расстройства и делает эти расстройства своеобычными и отличающимися друг от друга.